И вот хотелось бы поговорить о том, что же все-таки дает нам то Рождество, которое мы так торжественно отмечаем, и во имя которого даже собирается такое большое количество людей, интересующихся духовной тематикой и интересующихся церковной проблематикой, и, конечно, более всего, наверное, интересующихся православной верой. Вы знаете, парадокс таков, что хотя мы все и православные, но как раз как-то православие как-то обычно, ну, оно только присутствует. И мы всегда надеемся, что в контексте православия, в ключе православия мы рассматриваем все темы. Ну а что такое оно есть, что дает нам Рождество Христово? Ведь это же не просто историческое событие, правда же, которое мы отмечаем, так сказать, по очень многим, подчас, ну, знаменательным датам. Рождество Христово, по-видимому, означает что-то иное, принципиально иное. То, что несопоставимо ни с какими другими историческими событиями в жизни человечества. В связи с этим мне бы и хотелось несколько, ну, заострить, что ли, внимание на этом вопросе. Поговорить о вероучительной стороне этого события. Я уверен, что на рождественских чтениях, наверное, едва ли это было. Так вот, с чем связано Рождество Христово? Что оно нам дает? Какие следствия из этого проистекают? Я постараюсь, насколько это возможно, не говорить таких общих слов, как, например, оно принесло нам свет и разум. Это верно? Ну, конечно, верно. Что это было началом спасения, тоже верно. Но что это такое свет? Какой разум? Что это такое спасение? Почему именно Рождество Христово нам принесло в мир? Почему, в конце концов, человечество не могло спастись и без него? И что случилось с человечеством, что потребовалось вдруг не явление какого-то пророка или апостола, а потребовалось явление самого Бога? Причем, опять-таки, не явление Бога. Вот взял он невидимый и пришел на землю. Нет, а потребовалось совершенно что-то совершенно необычное. Не только необычное, а в плане наших человеческих, так сказать, мыслей и возможных идей, это что-то невероятное. Бог воплотился, причем не просто так одел на себя личину человеческого тела, как об этом много фантазировали дохристианские многие религиозные деятели, когда говорили о боговоплощении, и когда Бог мог принимать, ну, любое тело, какое угодно, хотя орла, хотя дождя, хотя драконы и так далее. Нет, а здесь что-то произошло совершенно особенное. Бог соединился с человеческой природой, то есть и с телом, и с душой, с полным человеком, причем соединился, нисколько не изменив ни существа природы человека, она осталась неизменной, ни тем более не изменившись сам, каким он Богом был, таким остался. И опять-таки интересный вопрос. Опять любопытнейшая совершенно вещь. Ну хорошо, о боговоплощениях, например, говорили. Причем я сказал, о каких. Но здесь опять оригинальнейший момент, который никому никогда и в голову не мог даже прийти. Не Бог соединяется с человеком, а вторая ипостась Бога. Это уже вообще превосходит, ну, все возможные какие угодно идеи. Такого вообще никогда. Что это такое? Даже не Бог сам, ибо христианство говорит о Боге едином, но троичном в лицах. И не Бог воплощается, а вторая ипостась воплощается. Логос, или как у нас в переводе на славянский русский язык, слово с большой буквы, или Сын Божий воплощается. Вот посмотрите, сразу открывается какая-то такая тайна, в тот мир, я бы сказал, щелочка, небольшая щель открывается, и мы останавливаемся в каком-то потрясении. Это вещи, совершенно неизвестные древнему миру. Абсолютно неизвестные. Троица, простите, совершенно необычное, что говорит христианство. Были там семейные триады, но это же смешно. Это же просто проекция человеческой семьи, что называется, в бесконечность, в небо. Папа, мама и сыночек. А тут-то? Отец-то есть. А дальше что начинается? На втором-то месте кто? Мать. Простите, вдруг сын. На третьем месте чадо. Здесь какой-то Дух Святой. Да что ж такое? Откуда это взяли? Абсолютно неведомые. Кто мог это только придумать? Вы подумайте. Я обращаю внимание на этот момент, который подвергается довольно часто, я бы сказал, такой критике, отрицательной критике. Вы посмотрите, догма Троицы только. Абсолютно немыслимое сочетание. Отец, сын, а не мать. И Дух Святой, а не какой-то ребенок. Откуда это? При этом обращаю внимание, что это пишут какие апостолы-то? Какие апостолы? Когда арестовали Петра и Иоанна, привели в Синедрион еврейский, стали с ними разговаривать, потом сказали, выведите их вон. И говорят, да это люди-то не книжные, то есть малообразованные. Они не были, да, не только философами не были, не только не были, ну, учеными, если можно выразиться о той эпохе таким образом. Нет, они просто были людьми, ну, не очень-то даже образованными. Не книжные люди. И вдруг такая идея. Нигде не было. Ни в иудаизме этого не было. Ни в окружающих религиях Средиземноморья, греческой, египетской, римской, сирийской. Нигде не было таких идей. Откуда это взяли? Вопрос, и ничего ответить не могут. Еще более невероятным оказалось христианское учение о Боговоплощении. Вот, Рождество Христово. Тот же Фридрих Энгельс, который был одним из действительно крупных исследователей истории христианства, он же прямо писал, что вот этот последний камень христианской веры, последний, это Боговоплощение и, как он назвал, искупление, человек западный был, этот термин преимущественно употреблялся там, они остаются непонятными. Все кажется ясно. Все от Филона и стоиков, так он считал. Все произошло, все христианство заняло от Филона и стоиков. А здесь откуда? Это остается загадкой для человеческой мысли. Верно. Боговоплощение – это беспрецедентное в истории и религиозной, и философской мысли мира. Факт беспрецедентный. Уникальный. Никогда такого не было. Еще раз повторяю, были боговоплощения, учения. Но что это было? Боги принимают разные формы, как артисты. Меняют маски. И опять-таки, что значит меняют? Это же фантазия, не на самом же деле какие-то боги воплощались. Эпикур, один из известных философов Древней Греции, прямо писал, наши боги не пойдут на то, чтобы принять действительную тело человеческое. Ну, еще бы. Это что такое принять действительное? Значит, подвергнуться всем стихиям, ударам этого мира, всем страданиям и болезням, самой смерти. Разве это могут позволить себе боги? И вдруг христианство с потрясающей настойчивостью, отвергая множество попыток как-то изменить, настаивает, решительно утверждает, да, Бог, Слово, вторая ипостась именно принял человеческую природу, как соединившись с Ним без какого-либо изменения, не слившись, не образовав что-то третье, полубога, получеловека, а оставив неприкосновенным и то, и другое, не слитно, неизменно и, это вообще уже фантастика, нераздельно и неразлучно. Все. Отныне и все. Вечность. Полная неразделенность и неразлучность отныне Бога, божественной и человеческой природы. Я вот говорю так. Я вам скажу. У всех, наверное, у вас возникают какие-то дискуссии, по крайней мере, по временам. Атеизм еще имеет колоссальную инерцию. атеистическая критика, она, в общем, нам в каких-то хотя бы общих чертах, а подчас и конкретных, знакома всем, вы только спросите об этом. Откуда такое могло быть? Кто мог такие идеи предложить? Не знает истории таких идей. Это с одной стороны. С другой стороны, кто нам возвещает их? Полуграмотные рыбаки. Ну ладно бы философы. Ладно, его осенило вдруг, озарило. Беспрецедентная идея. А здесь что? Откуда это? Вот сейчас, в наше время, я бы сказал, ну, по крайней мере, двух таких основных тенденций, которые присутствуют реально у нас. С одной стороны, я бы сказал так, множественность мировоззрений, которые присутствуют сейчас и во всем мире, и теперь, естественно, и в России. Множественность. С другой стороны, это то явление и та идея, которая, конечно же, опять-таки, явна для всех нас, и она становится все более доминирующей, это идея толерантности. То есть принятие. Если хотите, по-разному может приниматься эта идея, восприниматься толерантности. Можно это дружеское принятие тех мнений и убеждений, с которыми хотя и не согласен, но я терплю. Толерантность, терпимость. Но она же подчас преподносится в столь расширительном значении, что приобретает уже буквально огромную опасность, когда под толерантностью начинается незаметная попытка стирания грани. Не все ли равно, как верить? Все веры, в общем-то, одинаковы. Все они, в общем-то, ведут к одному и тому же. Чему одному и тому же? Это никто не говорит. Чему одному? Ну, то есть можно, конечно, взять слово там «спасение». Главное, к одной и той же вершине. Одна гора, троп много. Поэтому все должны быть достаточно толерантны. Еще раз говорю, прекрасна толерантность в плане психологическом, нравственном. Да, и это необходимо. Мы с одинаковым уважением можем относиться к убеждениям человека любой религии и атеизма. Мы уважаем убеждения. Пожалуйста, человек имеет его, это ваше право, ваша свобода. Но когда акцент переносится уже на другую сторону, когда начинает утверждаться, что любое убеждение, оно в общем-то, оно дает человеку или может дать, в общем-то, одинаковые плоды, одинаковые результаты, вот здесь уже колоссальная опасность. Одному ли Богу все поклоняются? Вот вопрос, не правда ли? Я буду говорить только о житии Христовом, как бы не уплыть куда-нибудь в сторону. Держите, если куда-то поеду. О житии Христовом говорю только. Так вот, мы говорим о том, что христианство вдруг открыло такую истину, а я бы сказал, целый ряд таких истин, которых мы не найдем во всей истории человечества до христианской эпохи. Их нет. Просто нет. Я привел пример о Троице, привел пример о совершенно ином характере мысли и факта о Боговоплощении. На самом деле, что вы? Все фундаментальные истины христианства обладают этим уникальным свойством. Все. Учение о Боге. Ну, сейчас не будем мы говорить, далеко уйдем. Учение о спасении. Вот здесь придется. Вот здесь немножко придется. Потому что мы же понимаем, что мы же празднуем Рождество Христово не потому, что Он просто родился. И все. Нет. Он родился для, а не просто родился. Мы не просто празднуем день Рождества. Нет. Рождество просто было необходимым элементом, звеном в главном, ради чего пришел Бог. Ради чего же? Вот мы произносим часто такое слово, к которому привыкли – спасение. И вот это слово остается подчас просто иксом. Спасение, спасение, спасение. А что такое? От чего спасение? Говорят, прочтете вы даже в очень уважаемых книгах – от греха, проклятия и смерти. От греха? Разве люди перестали грешить? От смерти? Разве люди перестали умирать? От проклятия? А что это такое? Что Бог проклял людей? Бог – любовь, который так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Он проклял. Что-то непонятное. Что же такое спасение? Вот мне кажется, что значение праздника Рождества Христова, оно может открыться, что ли, или стать ясным нам, если попытаться взглянуть, что же произошло с человечеством, что пришлось самому Богу приходить на землю и что-то сделать то, что мы таинственным словом называем спасение. Это пока остается сейчас, на данный момент. Будем считать X. Что же такое произошло? С одной стороны, мы, конечно, знаем, что там человек пал. Что это такое пало? Что произошло с человеческой природой? Вот если мы обратимся к святоотеческому наследию, то мы находим замечательные вещи. Если хотите, просто замечательное изъяснение вот этого важнейшего, центрального вопроса христианства, без понимания которого, в общем-то, христианская вера остается в каком-то тумане, в какой-то неопределенности. Что же, о чем они говорят? Они говорят о том, что человек в своем грехопадении, я не могу сейчас касаться всех деталей, вы понимаете, поэтому только будем самую, что называется, суть брать. В результате грехопадения, как пишет преподобный, например, Максим Исповедник, великолепно выражая веру отцу, он пишет так: «Господь же, взяв на себя, вот оно, воплощение, в Рождестве, взяв на себя это осуждение за мой, то есть Адамов, человеческий, добровольный грех, я имею в виду, взяв, что же взял, правда? Вот это важно, что же он взял для нашего спасения? Он абсолютно точно прям говорит это, взяв страстность объясню. Слово страстность имеет два смысла. И ни в коем случае они совершенно различны. И здесь никак нельзя смешивать. Одно дело – страстность, когда мы употребляем в нашем человеческом церковном обиходе и говорим «страстный человек», то есть греховный человек. Под страстями разумеем те отрицательные импульсы, которые в нас проявляются, которые выражаются. И второе значение страстности – это подверженность страданиям, страдательность, способность, возможность и открытость к страданиям. Мы говорим «страсти Христовые». Так вот, взяв в данном случае, когда Максим Исповедник пишет, то он говорит «взяв страстность», то есть взяв ту нашу природу, которая подвержена страданиям стала. Первозданный человек – не был подвержен им. Слышите? Как можно воздух рубить мечом со всей силы? И воздуху не жарко, и не холодно. Такова была человеческая природа. Не нуждалась ни в пище, ни в воде, ни в плодах, ни в чем. Она была бесстрастна. Вот в каком смысле. Господь взял на себя страстность, взял то, что в Библии названо кожаными ризами, кожаными одеждами, которые подвержены всему, и жаре, и холоду, и голоду, и страданиям, и так далее. Вот, взяв на себя страстность, тленность, тленность вполне понятна. Посмотрите на малышку и посмотрите на старца. И все будет ясно, что такое тленность и смертность человеческого естества. Вот этим Максим Исповедник, во-первых, показал, что взял Господь на себя. Что он взял, воплотившись. Вот какую он взял на себя природу. Страдательную страстность, тленную. Он возрастал от детства и до мужеского возраста. В отношении даже смертности это особенно нужно сказать, потому что отношении ее шли уже дискуссии, поднимались в древние времена, особенно в IV, например, столетии, и сейчас ведутся. Монофизитские идеи, многим понятно, что это такое, монофизитские идеи о том, что Бог Слово воспринял первозданную природу Адама, то есть какую? Нестрадательную, бессмертную, нетленную, они уже тогда звучали вовсю, и Афанасий Великий, раздраженный и возмущенный этим, произносит с восклицательным знаком: «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству». Какие сильные слова! Он взял именно то тело, которое мы имеем. Это паразитные вещи. Вы, наверное, слышали, что в богословии есть такое понятие, такой термин, как первородный грех. Первородный грех. Что это такое? Оказывается, вот они три составляющие, три основные характеристики, которые прямо указывают, что это такое. Это не грех в смысле виновности. Это не грех в смысле греховности. Это есть не что иное, как страстность, страдательность, тленность и смертность человеческой природы, которая передается отныне всем рожденным, всем людям. Вот и все. Вы видите? Греха нет. Греховности в смысле виновности какой-то, нравственной погрешительности и духовной нет. Это есть тленность, смертность и страстность, страдательность. Вот оказывается, что Господь и берет это на себя. Да умолкнут говорящие не так. Восклицательный знак, говорит Афанасий Великий. Однако здесь есть очень одна важная деталь, без понимания которой подчас можно впасть в очень грубую, я бы сказал, ошибку. Дело в том, что вот эта вот пораженность нашей человеческой природы, она ведь возникла в результате грехопадения, то есть отступления от Бога, нарушение нравственного закона нашего человеческого существования. И вот это-то грехопадение, оно не просто повлекло за собой то, что человек, образно говоря, был облечен в кожаные ризы, вот в эту страстность, тленность и смертность. Повлекло еще очень важное. Это важное состоит вот в чем. Мы все замечаем следующий факт. От пьяниц, наркоманов мы ожидаем болезненного потомства. Предупреждаем, ни в коем случае даже нельзя. Хорошие обычаи новобрачные даже не пьют вина. Глоточек и все. Все понимают, что, оказывается, это может отразиться на детях. Причем отразиться как? Отрицательно отразится. Это мы все видим. Видим и другое. Правда, немножко уже похуже. У нас зрение это какое? Настолько острое, орлиное, что видим только метровые буквы. Чуть меньше уже начинается туман. Видим, как и психические тоже стороны, оказывается, присутствуют здесь же. Больные психически могут породить и детей с соответствующими болезнями. Это еще предел, что мы видим. Дальше все. Дальше у нас тьма. А там-то и наступает самое важное. Самое важное наступает. Что? Что оказывается, как болезненное тело рождает болезненное тело, как болезненная душа, психика рождает больную душу, может рождать. Так самое главное, болезненный, больной дух человека рождает больной дух. Династия или род каинитов. Ух, как звучит, не правда ли? Воровские династии. Человечество живет в грехах. человечество, то есть мы лично, все живем в грехах. Нет человека, который бы не грешил. В нас во всех все присутствует, полный мешочек всех страстей. И вот это-то духовное содержание Дюшаны передается из поколения в поколение. Передаются и болезненные вот эти болезни духа, так же, как и болезни и души, и тела. Кстати, не только болезни, но и положительные свойства. Вы замечали, как в житиях святых? Уже прям как стандарт. Такой-то преподобный родился от благочестивых и прочих родителей. Этим уже подчеркивается. Видите уже, какие ростки, какие семена уже хорошие в нем были. Оказывается, есть то, что мы должны назвать родовым грехом. В некоторых родах очень сильно проявляются какие-то негативные стороны. Очень сильно. Вот, я уже сказал, род каинитов, убийц. Есть, напротив, роды очень праведные. Ведь самые, кажется, скучные Евангелия перед Иисусом Христовым читается. Кто кого там родил? Боже мой, язык сломаешь. И зачем это только читается? Ну, кому это надо, правда? Когда же это кончат перечислять, кто кого родил? На самом-то деле, идея какая глубочайшая тут выражена. Глубочайшая. Показано, что на фоне вот этого развращенного рода, посмотрите, был светлый луч. Вот он, светлый луч. Наилучший род. Видите? Да, и в нем были грешные люди. Да, но это лучшее, что было. И видите, от кого произошел тот же Иосиф? От кого произошла Дева Мария? Показывают, от кого. Это было лучшее все-таки. Итак, помимо вот той первородной поврежденности, которая, не знаю, с легкой или нелегкой руки, но западных богословов назван первородным грехом, так, есть, оказывается, еще нечто другое. Родовой грех. Родовая наследственность. Так же, как и родовые добродетели. Так вот, очень важно теперь сказать. Если Господь Иисус Христос воспринял человеческую природу тленную, смертную, страдательную, то он абсолютно был чист от родового греха. Он родился от Духа Святого и Марии Девы. Не было в нем никаких семян вот этих задатков, тех страстей, с которыми рождаемся мы. Смотришь, маленький, а он уже что выделывает. Говорит, да откуда ж это у тебя? Ну, конечно, не от меня же, правда же. Ну, я-то хороший же. И мама хороша, и папа, и, не знаю, еще лучше. Откуда только у него это? Диву дается. От каких-то прапра, конечно, или от чужого дяди. Да. Уже у маленького все это проявляется. Христос был единственной в истории личностью, единственным в истории человеком, у которого не было родового греха. То есть он не был рожден уже с теми страстями, с которыми рождаемся мы. Обратите внимание, маленький, а он же невероятный какой-нибудь, ну, лгун. Его и лупят, и все, врет, и все. Ну, что ты будешь делать? Или ужасно жадный, или лукавый. Я вам еще говорю, у нас все страсти есть, как у ежика, знаете, все. Но какая-то одна иголочка так выпирает, что все взвывают. Не знают, куда от нее деваться. Так все мы. Родовые вот эти вот грехи. Родовые. У Христа этого не было. Его природа была абсолютно чиста. Он был в этом смысле бесстрастен. В этом смысле бесстрастен. Ничто не господствовал над ним, так как, увы, господствует над нами. Вот это в высшей степени важный факт, который совершенно необходимо и важно понимать нам, когда мы говорим о Рождестве Христовом. Это имеет большое значение для понимания той жертвы, ради которой Он пришел на землю. Так вот, что Он совершил? Почему Он назван Спасителем? Кого Он спас? Нет бы родился бы императором, весь мир бы мог спасти, правда же? Покорил бы всю Вселенную, установил бы там Знаете, такое идеальное царство, о котором только мы сейчас, русские, мечтаем. Когда он придет, этот царь-голубчик, и установит нам Святую Русь? Не родился императором. Вот ошибка какая. Просто поразительно даже. Каким-то нищим, странником, который ходил, бродил, да, по свету. Что же он сделал? Ради чего же он пришел? Какое спасение он принес роду человеческому? Почему он называется спасителем? В послании к евреям, есть такие поразительные слова. Слова поразительные, но написаны они очень странно. Так странно, что если дать учителю русского языка, не говоря откуда, и тот, когда он ничего не читал, он жирным красным ничего подчеркнет, поставит знак вопроса и еще восклицательный знак. Не умеешь писать, скажут. Да еще двойку может поставить. Потому что там написано не больше, не меньше, как следующее. Бог, вождя спасения нашего, Христа, вождя спасения нашего, совершил через страдания. Ну, теперь подумайте, по-русски можете сказать? Совершил. Что совершил? И совершил, то есть мы говорим, сделал, да? Совершил через страдания. Что за фраза? Суть непонятная. Кстати, интересно, что и в толковании, вы знаете, как обходят эти слова? Или говорят в общих словах и все. А на самом-то деле бедные переводчики не знали, куда деваться. То, что здесь написано. Там же написано слово-то не есть пииса греческое, то есть делать что-то, сделать. Так? А там стоит совсем другое слово-то греческое. Телиосе. То есть, знаете, что значит? Сделать совершенным. Сделать совершенным. Бог, вождя спасения нашего. И тут переводчики остановились, как вкопанные. Дальше надо было что писать? Сделал совершенным, вождя спасения нашего. Сделал совершенным через страдания. Какой ужас! Христос был несовершенным. Разве можно это написать? Да больше ереси на свете нет. Дрогнула рука переводчику. И написали. Попробуйте поймите, что. Совершил через страдания. По-русски так нельзя говорить. Если совершил, то что? Вот оказывается. И причем апостол неоднократно высказывает эту мысль, что оказывается, вот что произошло. Нам открывается некая тайна того, что сделал Христос. Повторяю, Он же взял на Себя пораженное человеческое естество, смертное, тленное и страстное. Кто, скажите, мог избавить человечество от этого всего? Какой пророк? Какой святой? Кто мог избавить человека, человечество, каждого от смерти? От страдательности? Никто. Никто. Даже если кто-либо, допустим, что невозможно предположить, но допустим, ну сам бы себя сделал таковым. Ну скажите, что проку было бы для всего человечества от этого? Кто мог спасти саму человеческую природу от тленности, смертности и страстности? Ясно, никто. Вот ради чего пришел Христос. И вот, оказывается, что было совершено. Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. В чем же можно было Христа сделать совершенным? Он же был безгрешен? Да. Совершенен по святости? Да. Что же тогда еще? Вот оказывается, что. Эти крестные страдания, страдания до самой смерти, эти жуткие страдания до смерти, они, оказывается, явились условием воскрешения нашего человеческого естества воспринятого Богом Словом свою ипостась. Мы видим, что произошло. Третий день. Гроб пуст. В недоумении. Женщины прибегают к апостолам. Реакция апостолов, конечно, была, ну, я бы сказал, замечательная и довольно-таки, ну, естественная. Женщины, ну, ясно, они уже от этого, у них уже фантазии начались. Яко лжа глагол. Уже женщины начали сочинять, уже понятно. Им так хочется увидеть его живым, что уже, здравствуйте, он же воскрес. Мы что, не видели? Мы не сами разве его хоронили? Не сами разве запеленали так, что уже, извините, хоть ты и воскресе, не выберешься из этих пелен. А тут заявляют, что он воскрес. Ну, ясно, что случилось с ними. И мы вдруг видим поразительные вещи. Он именно в этом теле приходит туда, где все закрыто. За закрытыми дверями собираются страха ради иудейского. Идут в пути, приближаются к ним. Преломляет хлеб и исчезает. Фома не верит. Что вы мне говорите такие глупости? Не может этого быть. Вдруг является опять и говорит, ну, Фома, подойди сюда. Посмотри мои раны, посмотри мои руки и ноги, посмотри мое ребро. Фома, если хотите, потрясенный, думаю, наверное, падает. И говорит, Господь мой и Бог мой. Да, он видит действительно его. Он ест перед ними рыбу, хлеб. Произошло нечто, с чем, конечно, мы никогда не сталкивались. Христианство утверждает, что через страдания, смертные страдания, Господь воскрешает человеческую ту человеческую природу, не человека Иисуса, слышите? Не с человеком Иисусом он соединился, как это говорит ересь Нестория. Нет, нет, ту природу, которую он воспринял, Господь изменяет, через освобождает от смертности, тленности и страстности. Где? В самом себе. Я обращаю ваше внимание. В самом себе. Я бы мог вам сейчас десятки высказываний отцов привести, где они пишут всюду, как будто, знаете, соревнуясь друг с другом, пишут в самом себе, в себе самом, воскресил, освободил, исцелил и так далее, что природу человеческую. И какова она стала, мы видим в воскресении. Остается вопрос, а что же нам-то от этого? Ну да, он воскрес. Его природа действительно поразительная. Ни пространство, ни время его теперь не связывает. Надо полагать, что никакие страдания уже ему не опасны. Ему! А нам что? Что нам дает? Почему же он спасителем-то назван? Почему мы так отмечаем Рождество Христово, затем и Пасху будем тем более отмечать? Что нам он сделал? Вот здесь самый корень вопроса. Если хотите, самая сердцевина христианства. Оказывается, восстановив в себе самом, то есть исцелив в себе самом природу человеческую, он дал человечеству, открыл человечеству возможность приобщения этой нетленной, бессмертной и бесстрастной природе через таинство крещения. Он еще до этого говорил странные слова Никодиму, который к нему пришел ночью. Совершенно странные. Тот бедный ничего понять не мог. Если кто не родится водой и духом, не может войти в Царство Божие. Бедный Никодим и туда, и сюда. И, наверное, весь компьютер из головы, наверное, пар пошел. Ничего понять не может. Как же я старый могу вновь родиться? Иисус, что ты говоришь? мы узнаем, что является собой таинство крещения, в чем оно заключается. Великолепные слова. То есть идея одна, но я просто приведу вам слова одного из святых, Симеона Нового Богослова, который говорит: «Тогда, в крещении, Бог Слово входит в человека, как в утробу преснодевы». Вы слышите? В человека, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, в человеке, как семя. Что в крещении, оказывается, происходит? Даруется семя вот этой новой человечности, бессмертной, нетленной, бесстрастной. В таинстве крещения дается семя, семечко. Не яблоня с цветами и плодами, а семечко. Вы знаете, когда открыли египетские пирамиды, то там нашли, в частности, пшеницу, которая пролежала сколько там, 1003 лет, может, больше. Лежит зерно, плода никакого. Надо же, 3000 лет лежало и ничего не дало. Великолепно, великолепный образ того, что как и в крещении можно принять это семя новой человеческой природы Христа и остаться без плода. Крещение дает семечко, семечко только. Семечко этой нетленной природы, которую мы получаем и к которому мы можем приобщиться. Начиная с таинства крещения, если хотите, у нас два человека живут. Ветхий человек, в котором мы все рождаемся, и вот этот новый человек, новый. А вот развитие нового человека, оно уже обусловлено чем? Тем, в какой степени мы разрыхлим почву своей души, вскопаем ее, польем ее, удобрим ее, о чем я говорю, о правильной христианской жизни. Посадите вы зерно, и все покроется коркой от жары. Погибло. Или залило все водой. Погибло. Урожая нет. Или почва плохая, а мы не удобрили. Да, ничего не рождается. Оказывается, крещение, в котором получаем это благодатное, это семя новой природы человеческой, природы Христовой, так? Оказывается, это семя требует культивирования, то есть правильной духовной жизни. Вот только при каком условии это семя новой человечности произрастает в человеке. Это произрастание идет непросто. Непросто. Помните притчу? Вышел человек и посеял пшеницу. Потом пришел враг человек и посеял плевелы. Великолепно образ того, что в нас есть. Плевел у нас более чем достаточно. Надеюсь, никто не сомневается в этом. Плюс еще сеется пшеница и любопытнейшая вещь. Помните там, что Христос говорит? Когда ему сказали, давайте мы выдернем плевелы. Удивительные слова сказал. Нет, не надо. Чтобы не выдернуть и пшеницу. Удивительные слова. Оставьте до время жатвы. Скажите, здесь скрыт, я сказал, очень важный момент духовной жизни человека. Ведь обратите внимание, стоит чуть-чуть мне сделать что-то доброе, и уже я возношусь к небесам. Жду, Господи, когда ж ты мне давай свои дары? Я же жду, я же сделал хорошее. Представьте, какие мы ничего доброго не можем сделать, чтобы тут же в нас червячок этот, а то и целый змей не начал шевелиться, до чего же я хорош. Лучший в мире. Плевелы. Они дают нам возможность понять, кто есть мы. Какой ветхий человек действительно живет во мне. Кто я есть без Бога? когда я сам на себя опираюсь. Кто я есть? Ничто. Как пророк Давид говорил, ас есть червь, а не человек. У него даже и более интересно есть. Блоха во Израиле. Это правда интересно даже. Вот верно он ощутил. Вот, оказывается, для чего нужны плевелы. Чтобы мы увидели, кто мы есть без Бога. Только увидев это, мы можем оценить, кто, кем мы можем быть с Богом. Только, оказывается, при этом условии познания себя, смирение, проистекающего из этого познания своих плевел, мы, оказывается, можем ощутить помощь Божию, силу действия благодати Божией, можем понять, кто есть Бог спасающий. Так вот, значит, в чем же, что же, почему называем мы его спасителем? Христа, Рождество которого мы еще с вами продолжаем праздновать. Видите, сколько времени, как удачно. Да, целый месяц. Почему же? Что же он сделал? Он сделал то, чего никто не мог сделать, естественно, не мог. Он природу саму восстановил. Как первый Адам, в первом Адаме извратилась сама природа, и все пошли рождаться с этой природой, так и Христос стал вторым Адамом, с новой этой природой, от которого мы уже не стихийно рождаемся, как от первого Адама. Нет, нет. Разве кто нас спрашивал, что мы родились? Ну, конечно, нет. Теперь же происходит процесс совсем другой. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Вы слышите? Дай мне, человек, твое сердце, твою волю. Ты, к чему ты стремишься? Увидел ли ты, где твое благо, где истина, где подлинная красота? Кто веру имеет и крестится? Я уж не хочу сейчас говорить, во что мы это обратили, когда крестим вот таких вот крошек, крестим. Это равносильно, что взрослого взять, усыпить, призвать крестных и торжественно его окунуть, пока он спит, и сказать, он крещеный. Ни сознания, ни воли, ничего нет. Так, ну уж не буду говорить, а то камнями побьете меня, да. Так вот, кто веру имеет и крестится, сказал Господь, ждет нашего разума, нашего сердца, нашей воли ждет. Вот, оказывается, кто может, кто приобщается к нему. Не какими-то внешними действиями, независимыми от человека. Таинство, оказывается, это средство к спасению. И крещение совсем не входной билет в Царство Божие, без которого входим, билетик, ах, нет, это вспомоществующие средства спасения. Все таинства – вспомоществующие средства. Человек должен стремиться, человек должен увидеть во Христе своего Спасителя. Он должен увидеть, что он сам не способен стать тем, кем он должен стать. Кем? Я знаю, понимаю, вот он, образ прекрасного человека. А я не могу им стать. Тогда вот стремление к этому и приводит меня к вере во Христа, к Спасителю, к принятию всех таинств, начиная с таинства крещения. Тогда только возможен процесс обожения человека. Святые отцы произнесли великую истину. Бог спасает нас, не без нас. Мы все время хотим, чтобы без нас Бог спас. Без нас, кто-нибудь за нас помолился, что-то сделал, да, без нас. А оказывается, не дай мне сердце твое, Сыне. Видите, оказывается, то спасение, которое принес Господь, он сделал с своей стороны все, открыл путь, разрушил врата ада. Вы слышите? Нет теперь этой тюрьмы. Есть все открыто. Человек, ты хочешь выйти? Пожалуйста. Пути открыты, двери открыты, но ты должен проявить свое усилие, свою волю, свой труд. Царство Божие силою берется. И только тот, кто кто предпринимает усилия, входит в него. Вот, оказывается, как происходит спасение человека. Оказывается, это процесс, который по-гречески называется синергичный, то есть совместным и Бог, и человек. Только при этом условии может быть усвоена нами эта великая жертва Христа Спасителя. Только при этом условии. Бог не может нас спасти без нас. И мы не можем спастись без Бога. Поразительно. Бог нас поставил, если хотите, в равные условия. И призывает нас к чему? Хорошо сказано. Вы боги и сынови Вышнего все вы. Мы, оказывается, призваны к богоподобному, сыновнему достоинству. Дай Бог, чтобы это было всегда с нами. Спасибо. Так, хорошо. Тайна беззакония в действии или сатана со всеми нами пошутил? Не церковь ли должна более отчетливо предупреждать мир о предстоящей кончине? Ой, да, церковь предупреждает об этом, да. Церковь предупреждает о предстоящем. Но говорит так, что когда услышите все эти грозные явления, то, в отличие от людей мира сего, которые опустят голову и будут говорить: «Холмы, накройте нас, и горы, падите на нас», Христос говорит: «Тогда восклоните головы ваши». Почему? Потому что приближается пришествие Христа. Мы, к сожалению, больше всего говорим о сатане, об антихристе. И забываем, что придет сам Господь, который любит нас превыше всего. Надо ждать встречи с Ним, со Христом, а все-таки, а не с антихристом. Тогда, я думаю, нам будет полегче. Если человек находится при смерти, в бессознательном состоянии, можно ли его крестить, учитывая, что при жизни он этого хотел? Видите, в чем дело? Что по нашему церковному учению в бессознательном возрасте таинство не совершается. Там должно быть человеческое, так сказать, желание, хотение и осознание. Можно ли, например, разрешительную молитву от грехов прочитать? Он должен, если, как, по крайней мере, он должен слышать, он должен выражать согласие, то есть должно присутствовать его личностное произволение в данный момент. Ибо вы знаете, что вот сейчас я хочу креститься, через час не хочу. Поэтому никто не знает. Поэтому если уж промыслом Божиим так устроилось с ним, что, увы, он сознательно не окрестился, то, значит, мы не можем вопреки воле Божией и действовать. Мы можем только за него молиться. Так. Вопрос о толерантности. Можно ли с уважением относиться к антихристианским, например, талмудическим убеждениям? Я говорю, относиться к убеждению человека, мы говорим. Мы решительно можем отрицать атеизм, сатанизм и прочие вещи. Правда же? И мы, естественно, это отрицаем. Но не забывайте, одно дело убеждение мировоззрения, другое дело человек, имеющий те или иные убеждения. Это же надо различать между мировоззрением, с которым можем дискутировать, которым можем отвергать, которое считать ложным, антихристианским. Другое дело человек, который обладает этими убеждениями. Вот к нему-то мы должны относиться иначе. Помните, за кого Христос молился, уже будучи на кресте? За кого? За антихристов. В прямом смысле слова. Они были против него, они его распяли. И он говорит: «Отче, прости им, не ведят бы, что творят». Вы слышите, как он относился в данном случае? Проклинал их, как левый разбойник? Нет. Посмотрите, с какой любовью он о них молился. Мне кажется, это всем нам пример. Потому что мы подчас очень высоко о себе мним. Мы православные. А это кто? Антихристы. О, Боже мой! Насколько мы хороши! Мы забываем часто, что сами таинства, которые мы принимаем, они не автоматически действуют на нас. Вы знаете, что? Что случилось на Тайной вечере? Когда с этим куском, а по толкованию очень многих, что это было причастие, с этим куском в Иуду вошел сатана, а не Бог. Мы когда-нибудь задумываемся над этим или нет? Мы все время на таинство смотрим, знаете, как на какие-то магические действия, как католичество учит, экс-опера-операта. В силу совершенного действия все, ты приобщился к Христу. Извините, с этим куском вошел в него сатана. Кирилл Иерусалимский, святитель, что пишет? Если ты лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Серафим Саровский что говорит? На земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Таинство не магия. Это же надо нам понять. Бог не может спасти нас без нас. Только правильное духовное состояние позволяет нам принять с пользою таинство. А то мы смотрим на других. Ах, такие-сякие, мы хороши. Правильно сказал Феофан Затворник. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Несь, якоже прочие человецы. Вот оно, где беда. И, кстати, первый признак антиправославного состояния духа. Православие всегда видит себя. Да я никто. Я хуже этих антихристов. Я хуже. Слышите? Этих антихристов, которые я вижу, что они анти. Я хуже. А я как думаю себя? Да нет, слава тебе, Господи, немножко получше. Вот беда-то наша.